«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Во время своего визита в США президент России Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что отношения между Российской Федерацией и Грузией вернутся в нормальное русло только со сменой Михаила Саакашвили. Об этом он заявил, выступая в Стэнфордском университете. России никогда не будут нравиться президенты Грузии, поскольку в Москве не приемлют сам факт независимости, свободы и территориальной целостности страны. А в Грузии никогда не будет такой власти, которая не защищала бы эти принципы, заявил в ответ министр иностранных дел Григол Вашадзе в ответ на заявление президента России Дмитрия Медведева. После 1991 года провозглашения независимости в Грузии не было ни одной власти, которая бы устраивала Россию, сказал Григол Вашадзе. У Кремля была несовместимость со всеми президентами Грузии. Отношения между двумя странами могут наладиться только в случае признания Москвой равноправия в отношениях с Тбилиси на основе принципов международного права. Напомню, что после августовского конфликта 2008 года президент России подписал указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Президент Грузии Михаил Саакашвили охарактеризовал решение руководства России как беззаконие. Страны разорвали дипломатические отношения. О том, возможна ли нормализация российско-грузинских отношений без смены политического режима в Тбилиси, мы сегодня говорим с профессором университета имени Ильи Чевчавадзе Олегом Панфиловым и политологом, президентом Клуба независимых экспертов Грузии Сосодзе Скаришвили. Они оба у нас на прямой телефонной связи из Грузии. Первый вопрос господину Скаришвили. Как воспринял грузинское общество сегодняшнее заявление Дмитрия Медведева?
Добрый вечер всем радиослушателям. Я думаю, что ничего нового, особенного в Грузии из этого выступления не услышали, потому что аналогичные и более еще дерзкие заявления в адрес друг друга мы уже неоднократно слушали от руководителей двух стран. Поэтому, скорее всего, Грузия интересуется реакцией президента Соединенных Штатов на такие призывы, но вместе с тем, конечно, следует признать, что вы заметили, что у Кремля не было согласия ни с одним из президентов Грузии после приобретения вновь независимости. С этим я согласен, конечно, и вместе с тем хотелось бы добавить, что у грузинского народа тоже такого согласия со своими президентами не было, потому что все три избранных за последние 20 лет президента не смогли досидеть до конституционного срока на своем кресле. Поэтому какие-то уточнения, видимо, придется и министру иностранных дел Грузии тоже внести в свои высказывания.
Вопрос Олегу Панфилову, профессору университета имени Ильи Чевчавадзе в Тбилиси. Как, по-вашему, допустимо ли на языке дипломатии вот такое выражение, что отношения наладятся только со сменой политического режима в стране, вот, в соседней?
Ну, спасибо за вопрос, Владимир, потому что, ожидая звонок из студии, я как раз-таки думал над тем, каким образом мне характеризовать слова Дмитрия Медведева. Но поскольку я все-таки не политик, то я назову это проще, так как принято говорить у простых людей. Это обычное хамство, с которым обычно оценивают свою внешнюю политику в отношении таких стран, как Грузия. Но, наверное, в последнее время это будет еще и Беларусь. В последние 6 лет это была Украина. Ну и так далее, и так далее. Круг стран и круг руководителей, которым применяют вот такое хамское отношение, он довольно большой. Ничего нового действительно в этом нет. Об этом говорил еще Владимир Путин несколько лет назад. И я в этом случае должен согласиться с Григолом Вашадзе по поводу того, что действительно неприемлемость того, что происходит в Грузии, это главная движущая сила, которая их толкает вот к подобным хамским оценкам ситуации в Грузии. Сказал еще больше, но сейчас в Грузии нет российского посольства, но даже когда оно было, оно должно было доносить до российского МИДа и, соответственно, до российских президентов ту ситуацию, в которой Грузия, то есть о реформах, о тех изменениях в общественно-политической жизни, в экономике и во внешней политике. Но, по всей видимости, что-то из этого знает, конечно, и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. Вот как раз-таки этого они и не приемлют. Они не хотят видеть в качестве партнера в государстве власть, которая стремится вот советской ментальности. А они бы хотели сохранить эту советскую ментальность, сохранить отношения с руководителями соседних стран исключительно такими, какими они были последние 90 лет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046. Абонент «Радио Свобода». О том, возможна ли нормализация российско-грузинских отношений без смены политического режима в Тбилиси, мы сегодня говорим с профессором университета имени Ильи Чевчавадзе Олегом Панфиловым и политологом, президентом Клуба независимых экспертов Грузии Сосоци Скоришвили. Они оба у нас на прямой телефонной связи с Тбилиси. Давайте послушаем, что именно сказал сегодня президент Медведев в Стэнфордском университете.
Мне бы очень хотелось, чтобы наши отношения с Грузией вернулись в нормальное русло. Более того, я абсолютно уверен, что это произойдет. Просто нет никаких других возможностей соседям вести бесконечные споры, выяснять отношения. Вопрос в том, когда это произойдет. Я не вижу шансов сделать это с действующим президентом Грузии.
Разлука с Петербургом совершенно убьет меня, и я погибну с горя и отчаяния, как невинная жертва вашего гнева в болотах и лесах валдайских, где скитаюсь, как страдалец.
О беглом стихотворце Александре Квашнине-Самарине в документах прошлого «На волнах свободы» в субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, возможна ли нормализация российско-грузинских отношений, мы говорим с профессором университета имени Ильи Чевчавадзе Олегом Панфиловым и политологом, президентом Клуба независимых экспертов Грузии Сосоци Скоришвили. Вопрос господин Скоришвили. Можно ли объяснить сегодняшнее высказывание Дмитрия Медведева неосведомленностью о политической ситуации в вашей стране?
Вряд ли. Это, скорее всего, постоянное желание выдавать, в общем, желаемое за действительное. Это характеризует, конечно, власти обоих государств. И уже, думаю, настала пора, по крайней мере, внешнюю политику, проводимую в отношении друг друга, России и Грузии, перестать называть политикой и применять термин тому, что происходит между двумя странами, политпатология. Действительно, это политическая патология, как две страны в 21 веке смогли дойти до предложения в процессе глобализации, ничего не найдя лучше войны, состояние военное друг с другом и, соответственно, планирование, осуществление и тем более оправдание таких человеконенавистических деяний, конечно, привносит очень большие страдания, в первую очередь, в отношениях друг с другом. Крайне жаль, что главным политическим ориентиром грузинских властей сейчас является русофобия. Недалеко ушли, я думаю, и российские власти, и грузинофобия, она тоже довольно-таки тверда, несмотря на периодические такие любовные заявления российских руководителей в адрес грузинского народа. Мы помним еще с молодости, что Москва слезам не верит, но сейчас придется напоминать и то, что Тбилиси словам не верит. И когда идет ускоренное строительство военных баз на территориях Абхазии и Южной Осетии, заявление параллельно о том, что должны быть устранены только грузинские власти, допустившие такую войну, я думаю, что справедливы только наполовину. Находясь под впечатлением чемпионата мира по футболу, я бы сказал, что да, это только первый тайм игры, который был в высказываниях господина Медведева в Соединенных Штатах, но когда два государства еще не находят лучшего, как воевать друг с другом, для того, чтобы отвоевавшиеся и не помирившиеся руководители таких стран смогли бы прийти к какому-нибудь позитивному результату двусторонних отношений, в первую очередь должны подумать о том, как сообща оставить свои должности. Если с обоих сторон будет такой шаг сделан, это будет реальным поводом для оптимизма в будущих отношениях Грузии с Россией.
Вопрос Олегу Панфилову. Как, по-вашему, способно ли подобное заявление Дмитрия Медведева разжечь в России или в Абхазии, в Южной Осетии антигрузинские страсти?
Да я думаю, что ничего большего-то уже то, что мы творили за последние годы. Ну, пожалуй, вот эта последняя волна информационной войны примерно с 2002 года уже больше ничего и не сделаешь. Но мне кажется, что происходит, или точнее начинает происходить какой-то обратный процесс. Я, конечно, не имею в виду телевидение российское, хотя все-таки периодически показывают грузинские фильмы. Но это уж, наверное, только из-за того, что они действительно очень хорошие. А я имею в виду интернет в первую очередь, я имею в виду благосферу, разъяснение или комментирование того, что происходит. И действительно сейчас за последние, по крайней мере, полгода заметно какое-то изменение отношения русскоязычных блогеров к тому, что происходило 2 года назад во время войны в Южной Осетии. И мне кажется, действительно должно пройти еще какое-то время, когда люди, поверившие пропаганде во время войны, начинают понимать, что это была действительно пропаганда, это была действительно ложь, и отношение Грузии начинает меняться. Вот я должен сказать еще об одной такой особенности благосферы. Это когда в последнее время грузинские блогеры, ну, начали такую своеобразную атаку, когда стали размещать много материалов о результатах реформ в Грузии. Ну, в первую очередь, это, конечно, реформы полиции, то, чему уже завидуют давно на постсоветском пространстве. Это, конечно, реформы в управленческой сфере, и это реформы в разных других сферах общественно-политической жизни. Так вот, реакция русского интернета очень интересна. Очень много людей стали восхищаться открыто тем, что происходит в Грузии. А вот когда стали размещать еще и материалы о реформах МВД Грузии, так очень многие русскоязычные блогеры стали ругать собственного министра внутренних дел Нургалиева, сравнивая с тем, что происходит в Грузии, и с тем, что творится в России. В общем, в какой-то степени изменения общественного мнения происходят. Но, повторяю, что говорил уже много раз, бороться с таким пропагандистским монстром, как российская пропаганда, прежде всего телевидение, очень тяжело. Тем не менее, осознание того, что Россия очень много натворила в отношении Грузии, это уже происходит.
Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, предостерегает партнеров по заочному диалогу от чересчур эмоциональных оценок.
Высказывания нельзя строить на личных эмоциях, на личных отношениях к политику. Знаете, в свое время Ельцин обиделся на наших депутатов и не ходил в парламент. В результате мы пришли к 93-му году. Когда-то тот же Ельцин лично не хотел общаться с генералом Дудаевым. И в значительной степени та катастрофа, которая развернулась в Чечне, была просто личных трений и отсутствия взаимопонимания. Политик должен быть выше личных симпатий, антипатий. Более того, если бы президент не выстраивал такие ограничения, то тогда бы виновником замораживания отношений была бы сама Грузия, потому что трудно представить, что Грузия пойдет нам навстречу после Абхазии, после Южной Осетии. То есть мне кажется, что это неудачное высказывание и непродуктивное.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Назначенный быть исполняющим обязанности президента Медведев хамски заявляет легитимно избранному президенту Грузии, чтобы он покинул свой пост. Воистину неисповедимы пути твоих, Господи. У Сталина, когда провалилась коллективизация и начались восстания в деревне, появилась статья «Головокружение от успехов». У меня вопрос, от каких таких успехов у Медведева так закружилась голова? Он что, провел модернизацию России? Он что, вывел Россию из кризиса? Или хотя бы справился с махровой коррупцией российской? С чем покончил Саакашвили на деле, а не на словах, ну, в Грузии?
Вопрос Сосоте Скоришвили. Как, по-вашему, сопоставима ли степень легитимности российского и грузинского президентов?
Ну, я думаю, что легитимность на постсоветском пространстве должна перепроверяться почти каждые два года. Это потому, что к пятилетним, шестилетним срокам наше общество не привыкло доверять одному и тому же политику, тем более политики не привыкли быть так долго в сфере пристального внимания собственного народа. В любом случае, конечно, существует формальная легитимность и существует разное отношение такой легитимности в обоих странах в отношении собственных правителей. Но для меня в данном случае более интересны реакции жителей Абхазии и Южной Осетии. Например, когда по другой программе «Ради свободы» примерно неделю тому назад я в прямом эфире слушал коллег из Цхинвали и Сухуми, меня не удивило, но просто для меня были дополнительные аргументы для того, что и в Сухуми, и в Цхинвали были крайне рады победе национального движения Саакашвили на местных выборах в Грузии, при том убедительной победе, потому что они считают, если Саакашвили остается на посту и в силе, это сохранит напряжение между Россией и Грузией, соответственно, безопасности и независимости этих регионов, так сказать, не грозит реальная опасность. Так что, когда мы оцениваем легитимность и популярность наших президентов, должны рассматривать вопросы не только с собственной точки зрения, но и оценивать эти результаты из тех, в соответствии с теми взглядами, которые совокупны с общей реальностью, но довольно-таки отличны от российских или грузинских взглядов.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, бывший главный редактор журнала «Америка», готов поправить российского президента.
Ну, я думаю, что он не точно выразился. Их, конечно же, устраивает не конкретно Михаил Саакашвили, а то, что он делает. А делает он защиту демократии в Грузии, экономические реформы. Кремль устроил бы слабая, беззащитная Грузия, сателлит России, зависимая от России, от ее газа, от ее рынков. Михаилу Саакашвили удалось преодолеть эту зависимость. Это главная его вина. Я думаю, что Грузия будет достаточно умна, грузинские избиратели, чтобы не выбрать себе следующим президентом кого-то похожего на Януковича.
Слушаю москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать вот такой вопрос. Ну, кто вот бывал в Абхазии, кто бывал в Южной Осетии, они все в один голос говорят, что народ, население там никакой не мыслит себя в составе Грузии. Ведь Россия пыталась много лет пыталась этот вопрос как-то подвесить, чтобы он решился сам с собой. Ничего не получилось. Пришлось радикальное вот такое решение признания независимости. Иначе бы это кровопролитие тянулось бы и тянулось бы. В чем же здесь вина Медведева, если он отреагировал просто на ситуацию? А с другой стороны, Саакашвили, он постоянно оскорбляет Россию, делает выступления, постоянно старается принизить, унизить. И в таких условиях, конечно, он не может рассчитывать на поддержку Москвы. Он же оскорблял лично и Путина, и какими только выдумками не наполнен был, значит, печать и эфир. И поэтому о чем можно говорить? Поэтому только может быть перезагрузка, смена правителей, который может привести к какому-то... Потому что Россия явно готова, она и тяготеет в Грузии, готова с ней жить в мире и дружбе. Дело теперь вот только за Саакашвили. Мне кажется, так.
Вопрос Олегу Панфилову. Не кажется ли вам, что наш радиослушатель стал жертвой той пропаганды, о которой вы выше говорили?
Алло, еще раз,
Владимир. Да, вот еще раз вы вопрос. Слышали вопрос, да? Вот наш радиослушатель повторяет аргументацию кремлевских идеологов. Да, о том, что Грузия виновата в ухудшении двусторонних отношений. Тогда тот же вопрос переадресуем Сусоцкой Саакашвили. Сейчас восстановим связь с Олегом Панфиловым. Вот не кажется ли вам, что повторил радиослушатель аргументацию кремлевских политтехнологов о причинах вот взаимного охлаждения между Москвой и Тбилиси?
Ну, знаете, уже такие мысли окрепли и широко распространены в России. Наверное, с самого начала формировалось это на основании ложного понимания, что Москва в Цхинвали победила не Тбилиси, а Вашингтон и Брюссель вместе взятых. Поэтому гордость за собственную родину, она понятна в соответствии с теми реальностями, в которых мы сейчас оказываемся. Очень трудно только на одну из сторон противоборствующих войне закладывать всю ответственность за происходящее. Факт, что Россия не соглашается подписать договор о неприменении силы с Грузией. Соответственно, Грузия не хочет подписать такие же соглашения с Абхазией и с Южной Осетией. Хотя могло было и, можно было и найти выход из такого тупика. Я бы рекомендовал грузинским властям подписать договор о неприменении силы с Сухуми и с Цхинвали, который войдет в силу на следующий день после подписания такого же договора между Россией и Грузией. Если и в этом случае Россия откажется подписывать, значит, их цели будут ясны уже всему миру.
Напомню, что состояние российско-грузинских отношений мы сегодня обсуждаем с профессором университета имени Ильича Чавадзе Олегом Панфиловым и политологом, президентом Клуба независимых экспертов Грузии Сусоцкой Саакашвили. Они оба у нас на прямой телефонной связи из Грузии. Напомню, что Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что отношения нормализуются со сменой Михаила Саакашвили. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы принял решение о прекращении уголовного дела в отношении бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в связи с истечением срока давности. Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство защиты. В Мурманской области расследуют гибель призывника в 200-й мотострелковой бригаде, дислоцированной в поселке Печенга. По данным правоохранительных органов, уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева призвала граждан республики принять участие в референдуме по новой редакции Конституции, назначенном на 27 июня. Бакиевская конституция грозит восстановлением прежней кланово-мафиозной пирамиды власти, подчеркнула Атунбаева. Поставки российского газа в Белоруссию и транзит газа через территорию страны осуществляются в полном объеме. Как сообщили в «Газпроме», концерн возобновил поставки газа после погашения Минском задолженности. В столице Греции Афинах при взрыве в здании Министерства защиты граждан погиб полицейский. Взрыв произошел в четверг вечером. Президент США Барак Обама назвал президента России Дмитрия Медведева солидным и надежным партнером. Оба лидера выступили на совместной пресс-конференции в Вашингтоне после проведенных переговоров. Делегация самопровозглашенной Республики Абхазия приостанавливает участие в женевских консультациях по стабильности и безопасности в Закавказье. Активисты прокремлевского движения «Наши» направили в прокуратуру Москвы заявление с просьбой проверить деятельность одного из лидеров оппозиции Эдуарда Лимонова. В Москве на 72-м году жизни скончался режиссер Павел Любимов.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что состояние российско-грузинских отношений мы сегодня обсуждаем с профессором университета имени Ильи Чевчавадзе Олегом Панфиловым и политологом, президентом Клуба независимых экспертов Грузии Сусоцы Саакашвили. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима Абдурахмановича. Добрый вечер. Плохо слышим вас. Перезвоните. Слушаем Сергея Борисовича, радиослушателя из Свердловской области.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте также гости и слушатели. Вот, понимаете, вот Грузия – это вот пример для нашего народа, это пример того, как под носом прямо у нашей верхушки, как можно строить на постсоветском пространстве вот эту вот действительно настоящую демократию, а не ту вот эту быдливократию, как вот псевдодемократию, которую вот, пытаются нам вот представить. Спасибо.
Ну, это, судя по всему, и раздражает российскую сторону. Слушай, москвича Кирилла.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, Грузия совсем запуталась в своих отношениях. Сначала она хотела сблизиться с Америкой, противовес России. Теперь, когда это не очень получилось, поссорилась со своими соседними республиками с Абхазией. И мне кажется, что Грузии нужно самоопределиться, то есть стать действительно независимой. И стать независимой и от России, и от НАТО, и от Америки. И наладить отношения с соседями своими, во-первых, с Абхазией, потому что все-таки это очень близкий народ Грузии. И то, что там происходили вот эти вот столкновения между двумя народами, мне кажется, так быстро и очень легко это все не пройдет. Нужно налаживать отношения экономические, в первую очередь, и дружественные. А потом уже говорить о том, как это будет с Россией, потому что Россия гораздо дальше.
Вопрос Олегу Панфилову. Способна ли Грузия, минуя Россию, устанавливать отношения с Хинвали и Сухуми?
Знаете, многие политологи, или, по крайней мере, люди, занимающиеся конфликтом, и в первую очередь в Абхазии, потому что конфликт в Хинвальском регионе, он несколько другой, имеет другую историю и другую основу. Так вот, многие те, кто занимался Абхазией, говорят до сих пор о том, что вот не хватило еще какого-то времени. И то, что произошла война в Хинвальском регионе, отодвинуло решение абхазской проблемы на какое-то время. Но радиослушатель, который задавал вопрос, это обычный российский житель, который не полностью владеет информацией, когда он говорит о том, что поссорились, и о том, что независимая Абхазия, он, видимо, очень плохо знает о том, что с 93-го года Абхазия была практически оккупирована. Из Абхазии в 93-м году были изгнаны около 300 тысяч грузин. То есть произошла практически этническая чистка. И проводить какие-либо параллели с другими территориями я бы совсем не стал. А речь все-таки шла о том, что на протяжении вот этого времени, сейчас уже 17 лет, была попытка убедить Москву в том, что невозможно поддерживать сепаратистский марионеточный режим в угоду каким-то своим собственным политическим амбициям. Нужно помнить о том, что 300 тысяч беженцев скитаются, они хотят вернуться домой и поднимать Абхазию. Поднимать Абхазию, строить ее, потому что сейчас Абхазия, а я был там 2 года назад, но настолько сильно отличается от остальной территории Грузии, что впору говорить о том, что они уже находятся немножко в разных слоях и экономики, и политики. Речь все-таки идет о том, что не абхазы они сейчас национальное меньшинство, даже сейчас не решают свою проблему, решают в Кремле, потому что и российские войска находятся на территории Абхазии. И, собственно говоря, весь переговорный процесс, так называемые Женевские переговоры, они проходят между Грузией и Россией. А Абхазы, как непризнанное государство, сидят на приставных стульчиках и участвуют в этих переговорах в качестве вот таких наблюдателей. Все-таки Женевские переговоры говорят о том, кто на самом деле решает судьбу Абхазии.
Аналитик Ивлиан Хаиндрава, депутат грузинского парламента, отвергает аргументацию, продиктованную обидой.
Это несерьезно. Не будем разговаривать друг с другом. Тот бяка, этот нехороший, этот сделал то, этот сделал другое. Политика вещь такая, что надо иметь дело с тем, кто реально находится у власти в другом государстве. А эти позы обиды и прочее, это в политике не работает, это несерьезно. Так удобнее, Саакашвили нехороший, я с ним не буду иметь дело, и, в общем, заморожены отношения между двумя странами. Фактически ничего не решается в Женеве. Определенная выгода в этой позиции есть, потому что ничего не решается в грузино-российских взаимоотношениях, которые находятся в ненормальном, скажем так, состоянии. Ну, конечно, это еще и метод политического давления. Ну, поскольку ситуация в положении для России более выгодная сейчас, ну, она может себе это позволить.
Слушаем вопрос москвича Дмитрия.
Да, здравствуйте. Вот извините, вот у меня все-таки вопрос, может быть, несколько нелицеприятный вот грузинскому гостю, но я давно хочу что-то такое задать вопрос. Вот все-таки, несмотря на серьезные взаимные обиды, получается, что Грузия выступает на стороне неотевтонского вот НАТО, да, и мне это напоминает вот детей, которые хотят из-за авторитарного и бедного детдома во что бы ни стало, чтобы взяли богатые педофилы к себе, да, это в лучшем случае, а в худшем вы ведаете, что творите, и вообще не извините.
Каковы отношения Грузии сейчас с НАТО? Вопрос господина Цискаришвили.
Отношения НАТО немножко приутихли, можно сказать, в Грузии, потому что само НАТО старается выработать более реальный взгляд в грузинском руководстве в отношении перспективы. Уже не первый год НАТО говорит о необходимости соблюдение демократических стандартов, необходимых для сближения с НАТО, что никак не может быть услышано грузинскими властями. Я понимаю тех радиослушателей российских, которые считают, что грузинские стандарты демократии выше, чем российские. Но я думаю, что если в России хуже, это никак не означает, что в Грузии хорошо. Говоря о грузинской демократии, мы бы могли до утра поговорить о невзгодах, которые грузинская демократия испытывает на себе все последние годы. Но как-то я, постоянно сравнивая стиль руководства российского и грузинского правительства и прибегая к таким эпитетам, как лидеры-близнецы, мне один зарубежный коллега сделал такое замечание, что да, они очень схожи в методах управления странами, но российские лидеры говорят, что вот мы такие, какие есть. А грузинские лидеры говорят, что мы демократы. В этом действительно есть отличие. И то, что грузинская пресса свободнее, чем российская, и намного критичнее, чем это доступно для российских читателей, это совершенно не означает, что стандарт грузинской демократии каким-либо образом движется в сторону западных стандартов. Скорее наоборот. И, ну, это может быть отдельная тема, но в любом случае улучшение отношений между Россией и Грузией в обязательном порядке проходит через усиление демократических основ в обоих государствах. Если есть какие-то запасы собственной энергии нынешних руководителей двигать свои страны в направлении реальной демократии, то ради Бога, оба народа будут рады участвовать в таком строительстве. Но когда налицо факты, как мастерски используют тупиковое состояние в двусторонних отношениях оба, государств и их руководителей, можно сомневаться лишь в том, что нынешние руководители России и Грузии способны вывести собственные страны на уровень реальной демократии. Так что в будущем, видимо, все-таки необходимо будет активизировать общественные каналы отношений друг с другом. Невозможно, чтобы апологеты собственных властей сели за стол и не пришли опять бы к новому напряжению. Необходимо найти группу авторитетных людей, которые, будучи критически настроенными реалистами в отношении собственных, в первую очередь, государств, могли бы прокладывать пути взаимопонимания друг с другом. В этом случае мы могли бы выйти к какой-то общей формуле, которая могла быть основой для будущих приемлемых добрососедских шагов.
Валерий Энгель, первый вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, признает правоту российского лидера.
Президент Медведев по-своему прав, потому что, ну, отношения, это уже не чисто государственные, в том числе и отношения личные между двумя лидерами, они зашли в тупик. Президент Саакашвили начисто отрицает возможность независимости Осетии и Абхазии, а Россия, наоборот, считает эти государства независимыми. Это фактор, который не может примирить этих двух политических лидеров. Конечно, личности не должны определять, может быть, отношения между государствами, но фактически они, во-первых, определяют, а во-вторых, самый главный принципиальный вопрос двусторонних отношений – это вопросы Осетии и Абхазии. Здесь стороны занимают совершенно противоположные позиции, поэтому, вероятно, именно с уходом Саакашвили что-то может поменяться.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, повлияло ли на наличие российско-грузинского конфликта тот конфликт, который произошел в Югославии, и в частности события, которые произошли в Сербии и выделение Косово из состава Сербии? И второй вопрос. Обвиняя Россию в агрессии, Грузия же сама, по-моему, участвовала в агрессивной войне против Ирака на стороне англо-американской коалиции. Вот эти два события, они как-то повлияли на то, что произошло между Россией и Грузией? Большое спасибо.
Слово Олегу Панфилову.
Ну, по поводу Косово и других конфликтов, знаете, как говорят, все в драке счастливы одинаково, все по-разному несчастны, разводясь. Не имеет никакого отношения конфликты в Косово, в Восточном Тиморе, где-либо в какой-либо другой стране, к тому, что происходило в Грузии с 93-го года и даже несколько раньше. Это разные конфликты, которые имеют разную природу, разные причины, разных исполнителей. И поэтому говорить о том, что можно применить какие-то уроки Косово или какого-либо другого конфликта, совершенно невозможно. Тем более, что, в принципе, нормальные, грамотные люди, политологи, эксперты прекрасно знают природу этих конфликтов и прекрасно понимают, от кого зависит разрешение конфликтов. А что касается участия Грузии в иракской войне, ну, это нужно отдать должное российской пропаганде, которая объясняла природу того, что происходило в Ираке за последнее время. Вообще, я все больше и больше удивляюсь вопросом радиослушателей, хотя всегда считал, что радиослушатели «Радио Свободы» все-таки намного умнее и начитаннее. Но вот, к сожалению, должен говорить, что в последнее время все чаще и чаще сталкиваюсь с вопросами, которые построены отчасти на российской пропаганде, на той информации, точнее дезинформации, которую распространяет российская пропаганда. И поэтому, когда делают оценки отношений России и Грузии, как правило, используют то, что распространяет российское телевидение. Вот это больше всего огорчительно, потому что, когда слышишь эти вопросы, теряешься и не знаешь, что отвечать.
Ну, слава богу, что эта аудитория приходит и на наши волны. Виктор Алхнис, бывший депутат Государственной Думы от фракции «Родина», поддерживает позицию российского президента.
С нынешним руководством Грузии нам разговаривать не о чем. Поскольку рассчитывать, что они настроены на конструктивный диалог, не приходится. Поэтому, да, действительно, я считаю, что в этой ситуации позиция президента России достаточно прагматична. Уйдет Саакашвили, уйдет его команда, придут новые люди, тогда будем разговаривать, договариваться по всем вопросам. Причем, на мой взгляд, с точки зрения российских интересов, нам сегодня глубоко наплевать, как относится к России руководство Грузии, и мы вряд ли как-то можем потерять какие-то позиции, проводя такую линию жесткую. А вот для Грузии и для грузинского руководства нормальные взаимоотношения с Россией, на мой взгляд, играют очень важную роль, учитывая хотя бы даже такой фактор, как то количество грузинских граждан, которые находятся в России на заработках, и то количество денег, которые они отправляют себе на родину.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наш просвещенный Кирилл Петрович, по-моему, глумится. Ему не нравился украинский всенародно избранный президент Ющенко. Он не хотел с ним разговаривать и послал где-то, наверное, полгода не посылал. Вернее, не послал, да держал в Москве. Теперь хочет дождаться смены в Саакашвили. А он не думает, что вся эта комарилия чекистская, по-моему, надо менять давным-давно в России-то. Поэтому и люди с нами разговаривать будут, и будем в ВТО попадем, и в Европу будем ездить без всяких этих виз. Просто надо заменить эту комарилью. А вопрос у меня такой. Вот скажите, где и когда были такие случаи, чтобы с Кириллом Петровичем, бандитом, который ограбил, унизил своего соседа, садились и распивали чаи и прочие там другие напитки? Спасибо.
Но мы литературные реминисценции не станем сегодня обсуждать. Послушаем вопрос Валентина Николаевича, радиослушателя из Подмосковья.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Володя, у меня одна реплика, а другой вопрос. Реплика вот в чем. Значит, известно из нашей информации, что в России находится 780 тысяч грузин с паспортом российским. 780, приблизительно, конечно, 780 тысяч грузин с видовым разрешением на проживание. И сколько живет здесь нелегально, никому не известно. Казалось бы, у нас здесь не демократия, у нас здесь тоталитаризм, у нас здесь комарилии и так далее. Почему же эти люди из Грузии летят сюда? Когда разрешают какой-то полет, билеты раскупаются в течение 20 минут. Это реплика. А вопрос вот какой. А сколько наших русских прилетает в Грузию? Я так понимаю, что там уже российских семей не осталось. Правильно или нет?
Слово Сосоца Скоришвили.
Спасибо за вопросы. Я очень коротко отвечу на предыдущий вопрос насчет возможностей аргументации Косово или части войны в Ираке. Я просто напомнил радиослушателям, что Москва реально отняла возможность присутствия Тбилиси, Сухуми и Цхинвали в 1991-92 годах. Соответственно, тогда не было ни Косово, не было ни войны в Ираке, так же, как и не было Саакашвили, Грузии, и вместе с тем ситуация, конечно, была связана реально с развалом СССР. Когда два братских народа жили в одной стране и распавшись в этом союзе, оказалось, что для одних этот факт величайшая геополитическая трагедия, катастрофа 20 века, а для другой страны это оказалось исполнением многовековых чаяний всего народа. Вот тогда-то и надо было внимание больше уделять проблеме взаимососедства, между прочим, и международным организациям, и странам-донорам. Не имея культуры взаимоотношений независимых государств на постсоветском пространстве, мы по сей день имеем такие конфликты на тех территориях, где такие бомбы были заложены гениальным Сталиным в свое время. Еще то, что сейчас происходит на границе Киргизии с Узбекистаном, то же самое, аналогичное положение в Армении с Азербайджаном, то же самое ныне в Грузии. Соответственно, эти старания отнести насчет действующих политиков проблемы, созданные в Грузии, и объяснить их какими-то международными событиями последних лет, не думаю, что были бы справедливы. Что касается вот самого отношения к властям, ну, когда мы сегодня комментируем высказывание российского президента, мне, конечно, неудобно не вспомнить высказывание грузинского президента примерно неделю тому назад в интервью в газете «Монд», когда он, находясь в Париже, вдруг стал публично жалеть господина Медведева на посту российского президента, сравнивая его с Калининым и желая ему большей независимости, чем в свое время при Сталине было у Калинина. Я не думаю, что это высказывание, очень неуместное в моем представлении в зарубежной прессе, могло нести какую-то положительную лепту в отношении наших двух государств. Так что я бы предложил уделять меньше внимания отдельным высказываниям наших лидеров, которые не могут мыслить настолько государственно, чтобы прикрывать собственные личные обиды. Или несколько дней тому назад, открывая международный конгресс виноделия в Грузии, в вступительном слове первые 5-7 минут речи грузинского президента было уделено офису премьера России, где, оказывается, в буфете распивают грузинские вина, которые попадают контрабандой в Россию. Такие мелочи, такие недостойные, я бы сказал, выражения главам государств, я думаю, не дает, не придает большей чести ни одной, ни другой стороне. И это неудобно, грузинские и российские отношения сводить на вот такие высказывания.
Спасибо. Давайте послушаем Петра Мамрадзе, депутата грузинского парламента, который не ждет улучшений при ныне правящем в Грузии режиме.
Отношения между президентом Саакашвили и политическим руководством России действительно никак не могут измениться к лучшему. Безумный ультиматум Саакашвили, поставленный им российскому руководству уже после его авантюры военно-политической, им совершенной в августе 2008 года. Я вовсе не оправдываю действия российской стороны, но со стороны Саакашвили это была военно-политическая авантюра. А затем этот безумный ультиматум, чтобы Россия отозвала свое решение о признании Южной Осетии и Абхазии, вывела свои войска и так далее. И постоянный поток непрекращающихся оскорблений. Сейчас он сравнил Путина Шахом Аббасом Персидским, который опустошил всю Грузию и выселил сотни тысяч грузин в свое время. Кажется, что этот грузин проживает в России и оттуда помогает своим семьям. 80% всего населения Грузии для того, чтобы были восстановлены нормальные отношения с Россией. Это по всем опросам, в том числе Американский институт Гэллопа и так далее. Но вот режим пока держится.
Вопрос Олегу Панфилову. Как вы считаете, при ныне правящих режимах в наших двух государствах возможна ли нормализация российско-грузинских отношений?
Ну, если опять-таки возвращаться к последствиям российской пропаганды, то я бы хотел вернуться к тому вопросу, который чаще всего обсуждает в России. Вопрос, который задал предыдущий радиослушатель, это по поводу этнических грузин, которые живут в России. Цифра, правда, завышенная. Вот. И есть ли вообще русские семьи в Грузии?
Но вот последствия российской пропаганды таковы, что люди совершенно не понимают, о чем они говорят. Во-первых, они говорят с точки зрения нацистов. Или проще даже говоря, фашистов. То есть разделяя людей на национальность и пытаются обсуждать отношения между двумя государствами. Грузия такое же многонациональное государство, как и Россия. А грузины в России живут уже давно. И грузины внесли огромный вклад в историю России, в литературу, в военное дело. Я уж не буду перечислять все, где когда-либо приложили свои силы этнические грузины. А что касается Грузии, то здесь мне, наверное, все-таки стоит вспомнить ту историю, когда в декабре 2008 года, сразу же после войны, министром правительства Грузии был назначен Дмитрий Шашкин, этнический русский. И я попытался через какое-то время проверить, сколько было публикаций в русской прессе об этом назначении, потому что русская пресса поддерживает это мнение своего населения по поводу того, что только в России все живут дружно, а везде, в других странах, русских не любят. Так вот, не было ни одной публикации об этом назначении. Я через некоторое время пригласил Дмитрия Шашкина в свою программу на радио «Свобода» и спросил его, как он относится к тому, что русская пресса совершенно не пишет о его назначении. Он только улыбнулся и подчеркнул: «Я гражданин Грузии». Таких примеров можно привести огромное количество. И мне очень жаль, что в России до сих пор оценивают межгосударственные отношения с точки зрения национализма.
Спасибо. Напомню, что состояние российско-грузинских отношений мы обсудили с профессором университета имени Ильи Чевчеваза Олегом Панфиловым и политологом, президентом Клуба независимых экспертов Грузии Сосоци Скоришвили. Они оба были у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.